nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Прозвучал отрывок из народной латышской песни для смешанного хора «Яню Вакарс» «Вечер Лиго» в обработке Эмиля Мелнгайлиса. Эта песня включена в культурный канон Латвии. Ее справедливо называют шедевром, как и многое, сделанное Мелнгайлисом в музыке. Уточнение про музыку не случайно. Дело в том, что Эмиль Мелнгайлис, герой сегодняшнего выпуска, в течение жизни занимался очень многим. Преподавал иностранные языки, разводил кур и пчел, обустраивал виноградники, делал вино, писал статьи в журналы о сельском хозяйстве, играл в шахматы на солидных соревнованиях, часто выигрывал. Разносторонний был человек. Впрочем, главным для него все равно оставалась музыка, особенно любовь к народным песням. Но все по порядку. Родился Эмиль Мелнгайлис в феврале 1874 года в Северном Видземе, в небогатой семье. Отец работал писарем и одновременно учителем начальной школы. Мама занималась 6 детьми и хозяйством. Все было как у всех вокруг, за единственным исключением. Отец любил петь в хоре, даже принимал участие в первом празднике песни. А мама умела играть на пианино и детей учила. Так что Эмиль с малолетства имел представление о музыке. И способности к музыке проявил рано. Свою первую вокальную композицию сочинил в церковно-приходской школе. Потом была учеба в первой рижской городской гимназии. Увлечение уже не только музыкой, но математикой, шахматами. Одно время Мелнгайлис даже подумывал заняться шахматами профессионально. Только музыка влекла больше. И в 1896 году он поступает в Дрезденскую консерваторию в класс дирижирования, где также берет уроки композиции. Стоп! Важное уточнение. До поездки в Дрезден он 3 года работает домашним учителем в состоятельных семьях, чтобы накопить себе на обучение в консерватории. Правда, через год покидает Дрезден, снова работает домашним учителем, подкапливает денег и поступает на сей раз в Петербургскую консерваторию. Учится композиции у Римского-Корсакова. По признанию самого Мелнгайлиса, в Петербург его привело необычайное увлечение музыкой Бородина. И там же, в Петербурге, у него появился интерес к народным песням. Например, к использованию народных песен Мусоргским в опере «Борис Годунов». Из-за этого же Бориса Годунова он в конце концов покинул консерваторию, разругавшись с Римским-Корсаковым, заканчивал учебу экстерном. Этот период в Петербурге впоследствии Мелнгайлис называл тяжелейшим этапом своей жизни. Но дело даже не в консерватории, точнее, не в ней одной.
Что касается Бориса Годунова, Мелангалис категорически не принял редакцию оперы Мусоргского, которую сделал Римский-Корсаков, так сказать, в память о друге. Мелангалис оказался в числе самых яростных критиков. Спорил он принципиально, дипломатическими способностями не отличался никогда. Вот в результате и пришлось доучиваться экстерном. Однако самыми страшными ударами в Петербурге стали смерти двух жен. Сначала от тифа скончалась юная супруга Леени Мюрисеп, эстонка по происхождению. Эмиль остался с годовалой дочкой Линдой на руках. Через пару лет страстно влюбился в студентку консерватории Антонину Лебедеву. Женился, но, будучи на третьем месяце беременности, Антонина совершила самоубийство. После этого, по воспоминаниям родственников, Эмиль и сам оказался на грани суицида. Произошел нервный срыв. Однако, надо было заботиться о Линде, во-первых, срочно скрываться от полиции, во-вторых, и Мелангалис, подхватив дочку, спешно уезжает в туркестанское генерал-губернаторство, в Ташкент. Но это уже другая история.
Прозвучал фрагмент из произведения Мелангалиса для фортепиано под названием «Вентулейба. Одиночество». Поначалу в Ташкенте он действительно был одинок, но зачем скрываться в столь далеких землях? А затем, что Мелангалиса объявили революционером. В 1905-м казаки ворвались в дом его родителей, искали Эмиля, не нашли, избили отца. Причиной стали песни Мелангалиса, написанные на слова Райниса. В ту пору сам Райнис эмигрирует в Швецию, ну а Мелангалис – в Туркестан. Устраивается неплохо, начинает преподавать в кадетском корпусе немецкий, а позже и английский языки. Летом осмеливается посетить Латвию и довольно быстро знакомится с прелестной продавщицей канцтоваров по имени Анна Беренса. Анна соглашается выйти за него замуж. 14 лет они вместе живут в Ташкенте. Один за другим рождаются 5 детей. Они разбивают виноградник, открывают винодельню, покупают коров, начинают продавать молоко, разводят пчел, элитную породу кур. Вдобавок Мелангалис дважды участвует в ташкентских шахматных турнирах и оба раза выигрывает. Но где же музыка, спросите вы? Где песни? Эмиля хватало на все. Такое ощущение, что на песнях-то все и держалось. Они были главным стимулом и мотором жизни. Каждый раз, наведываясь в Латвию, Мелангалис неустанно ездит, ходит по долам и весям, записывает, коллекционирует народные мелодии. Мало того, он собирает и узбекские, киргизские народные песни, а до того коллекционировал еврейские. Это просто страсть жизни. Латышским песням, понятно, особое внимание. Мелангалис мастерски аранжирует их, обрабатывает. Именно в Ташкенте появляются многие признанные шедевры, например, «Барынитес славина шанас» – «Прославление сиротинушки». Вот послушайте.
Послушайте.
Прозвучал фрагмент народной песни «Барынитес Славина Шанас» для смешанного хора в обработке Эмиля Мелнгайлиса. Это произведение по сей день одно из любимейших у латышских хористов. В Ташкенте Мелнгайлис начинает издавать сборниками, тетрадями, собранные латышские песни. Всего вышло 10 таких тетрадей. Работу над ними он продолжит уже в Латвии. В 1920-м Эмиль, Анна и дети вернутся наконец на родину. И тут, особенно поначалу, жизнь складывается совсем непросто.
Семья большая, надо обо всех заботиться. Эмиль и Анна привычно завели хозяйство – куры, коровы. А потом произошло несчастье – хозяйство сгорело. Эмиль начал работать в Риге таксистом. Однако опыта в этом деле не было. Попал в аварию. Решил стать кандидатом в Саейму, но неудачно. Он был слишком несговорчив, резок, авторитарен. Даже удивительно, как при такой жизни у Мелнгайлиса хватало энтузиазма и сил продолжать заниматься народными песнями, поиском, сбором, обработкой. Тем не менее, занимался вплоть до 41-го года. Видимо, не мог этого не делать. И в результате как раз музыка удержала его на плаву. Стал дирижировать, организовал хор, начал выступать. Получил приглашение возглавить кафедру фольклора Латвийской консерватории. Трижды был главным дирижером на праздниках песни. Его признали как композитора, как аранжировщика. В общем, к сельскому хозяйству в Латвии Мелнгайлис больше не вернулся. Только музыка.
Прозвучал фрагмент из оригинального произведения Мелнгайлиса песни «Свадьба жаворонка», написанной им для смешанного хора. Согласно подсчетам специалистов, он написал 53 песни для хоров, а кроме того, произведения для оркестров и фортепиано, 2 балета. Но в историю культуры Латвии вошел, конечно, как собиратель и аранжировщик народных песен. Эмиль Мелнгайлис собрал в общей сложности почти 5000 народных мелодий, обработал более 400 из них. Он фактически сделал для латышской музыки то же самое, что Кришьянис Баронс, отец Дайн, для латышской литературы. Работал Мелнгайлис до последних дней. Жена Анна ушла значительно раньше, в 38-м. Так он овдовел в третий раз. Стал профессором консерватории, читал лекции, получил пост председателя оргкомитета в Союзе композиторов Латвийской ССР. вошел в руководство Латвийской шахматной федерации. Впрочем, все эти регалии не помогли ему вытащить из Сибири старшую дочь Линду, которая была депортирована в 1949-м. Линда вернулась только весной 1954-го, а в декабре того же года Эмиль Мелнгайлис, композитор, педагог, фольклорист, аранжировщик, скончался из-за болезни сердца. Его имя носит музыкальная школа в Лиепае, а также две улицы в Риге и Елгаве. Его скульптурный портрет есть на стене памяти в саду Виестура. Неподалеку от места, где он родился, открыт мемориальный музей. Но главное, ни один вселатвийский праздник песни не проходит без хоровых произведений Эмиля Мелнгайлиса. Их называют сокровищами латышской музыкальной культуры. Именно так он к ним и относился, как к сокровищам. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
Культурный код.